Можно сказать так. У радости, как у цветочного запаха, есть грубые фракции и тонкие. И можно навести сосредоточенный ум только на тонкие, оставив грубые. Когда видишь третью джану из второй, никакого сомнения насчет того, что лучше, не возникает. Вторая со своими плазменными экстазами кажется утомительной и чрезмерной. Собственно, тут все сахарные человеческие термины теряют смысл. Можно только сказать, что ум здесь еще сосредоточеннее и неподвижнее, и меньше превращается в больше. Это действительно куда более приятное состояние, чем вторая джана. Уходит пульсирующая и колышущаяся энергия восторга, но остается неподвижное, тончайшее, чистейшее счастье, доступное лишь очень сосредоточенному, ясному и спокойному уму. Словно оркестр затихает, остается играть одна легкая флейта, и играет она довольно тихо. Но звук ее настолько волшебен, что все эти тарелки и барабаны кажутся помехой. И слушаешь после этого одну флейту, заполняешься ее звуком без малейшей лакуны, и ничего тебе больше не надо. Флейта, если разобраться, играла и раньше, только ее перекрывал оркестр, а теперь ум сосредоточился на ней одной, остальные инструменты стали лишними. Оркестранты все поняли, зачехлили их и тихонько вышли. Но музыкальное сравнение хромает вот в каком смысле. Звук этой флейты не меняется, он незыблем. Никаких трелей. Может быть, это больше похоже на приятно рассеянный солнечный свет, который уже не жжет и не опаляет, а лишь нежит. И так в этом свете хорошо и покойно. И совсем ничего не хочется. И все принимаешь, как есть». Много ли человеку блаженства нужно? Да хватит, пожалуй, и третьей джаны, Лев Николаевич. Вот как-то так. Самое же поразительное вот в чем. Насколько обычный человеческий модус охуенди кажется далеким от этих состояний во время путешествия к джанам, настолько же он оказывается близким при возвращении. Долго взбираешься по серпантину или углубляешься в карьер, а выходишь назад одним шагом, практически сразу. Только ум некоторое время остается легким, ясным и пронзительно сильным. Но проходит всего полчаса, и ты опять на знакомом крыльце, словно никуда и не ездил. Экскурсия, Таня, она экскурсия и есть. Скажу еще вот что. Если бы в госнаркоконтроле, или как он там сейчас называется, узнали о том, что я переживал в те дни, я сел бы лет на 40, не меньше. И меня не отмазал бы никакой адвокат вообще. «Чем дальше в лес, тем толще партизан», — говорили у нас в школе. А у меня выходит наоборот. Чем дальше в джаны, тем меньше внятного я могу сообщить о состояниях, испытанных мною вместе с Саядуаном. Вот если про третью джану еще можно что-то сказать, то с четвертой уже совсем сложно. Но я все-таки попытаюсь. В общем, он опять сказал, что вместе с ним я увижу несовершенство третьей джаны, и опять мне захотелось объяснить ему, какой он дурень. Но в этот раз я уже знал по опыту, что в подобных вопросах монах обычно оказывается прав. Так вышло и на этот раз. Не то чтобы неподвижно прекрасная нота третьей джаны показалась мне грубой. Нет. Само наслаждение... Сама приятность и необходимость их переживать и испытывать вдруг стали для меня обузами. Наслаждаться любым, даже самым тонким и изысканным образом было в сущности все равно, что бесплатно работать землекопом на неустановленное лицо. Во мне не было никого, кто хотел бы наслаждаться. Он на самом деле отлип еще где-то во второй джане. Стоило вглядеться в наслаждение с этой высоты — и становилось ясно, что в нем нет никакой истинной сладости, а лишь раскрашенное умом беспокойство и тщета. Наслаждение было тонкой формой боли. Боль могла быть со знаком плюс и со знаком минус. Но стоило убрать эти огромные, как амбарные замки, плюсы и минусы, навешанные умом на нейтральный по своей природе сигнал, как делалось ясно, что лучше без этого сигнала вообще. То, что я пытаюсь сейчас описать, было очень естественным процессом, просто продолжением того движения, которое привело меня, вернее нас с Аяду Аном, из второй джаны в третью. Сначала захотелось, чтобы затих оркестр, и осталась одна флейта, а потом оказалось, что не надо и волшебной флейты. Лучшая музыка, понял я, — это тишина. А самое высшее и изысканное наслаждение — покой, в котором исчезает покоящийся. Мирской человек не знает этого, потому что никогда не достигал подобного покоя. И то, что он зовет этим словом, это когда вставленный ему в жопу паяльник остывает со 100 градусов где-то до 75. Но покой четвертой джаны — это совсем-совсем другое. Там вообще нет ни жопы, ни паяльника, есть только покой. Сложно объяснить, что произошло с моим умом. Раньше он был плотно сцеплен с наслаждением и, не отрываясь, глядел на него, как на слепительную нить лампы. А когда лампа погасла, на ее месте осталось... Знаешь, что бывает, когда долго глядишь на лампочку, а потом она гаснет? Там вроде ничего нет, но на это ничего можно очень долго и сосредоточенно смотреть. Вот и здесь похоже. И только так можно объяснить, чем высокий покой четвертой джаны отличается от бытовой расслабухи, когда закрываешь глаза и вроде бы ничего не думаешь. Когда не думаешь обычным мирским образом, на самом деле в тебя по-прежнему работает много маленьких умов и умишек, чьи мысли просто не доходят до сознания, потому что все они думают разное. До сознания долетают только их коллективные кумулятивные высеры. Например, когда они начинают хором петь о бельевых веревках. А тут все эти невидимые и неощутимые умы, только что синхронно купавшиеся в радости, смотрят по инерции на отпечаток, оставшийся от радости на сетчатке сознания. Все они собраны и сфокусированы на одном и том же. Можно сказать, сфокусированы на сфокусированности. Они ничего не думают, ну почти, и хоть прежнего удовольствия в этом состоянии нет, его не жалко. Дело в том, что это симфоническое молчание ума так неколебимо, так прозрачно, так невыразимо совершенно, что даже третья джана, да-да, кажется по сравнению с четвертой грубоватой. Отсутствие удовольствия в четвертой джане оказывается гораздо приятнее удовольствия третьей, хотя никаких приятных или неприятных, что в этом состоянии то же самое, ощущений в четвертой нет. Тебя там нет тоже. Во всяком случае, такого, как обычно. Не знаю, понятно ли. Мыслей, интенций или намерений в этом состоянии практически не остается, хотя иногда они пытаются проявиться. Но все их зародыши отлетают от четвертой джаны, как горошины от быстро вращающейся музыкальной пластинки. Прозрачный, ясный покой. Пока не побываешь в четвертой джане, смысл этих слов трудно понять. А потом тебя тюкает очередной инсайт от Саяда Ана. Неколебимый, сосредоточенный и ясный ум четвертой джаны и есть секрет древней магии. Это ключ ко всем видам волшебства и чародейства, ясновидения и пророчества. Потому что для сосредоточенного таким образом ума все это не особо сложно. Но ключ этот спрятан так далеко и надежно, что фанатам Гарри Поттера достать его вряд ли светит. Монахи мирским волшебством не занимаются, у них подписка. Да им это, как я сам хорошо понимал, и не надо. Зачем наводить порчу на соседский курятник, когда сел в джану и стал хоть звездой Бетельгейзе, хоть черной дырой? Не удивлюсь ничуть, если глубокие и старшие джаны как раз про это. Я уже говорил, что после джаны опять оказываешься в своем прежнем мире среди тех же мыслей и проблем, но разница все же есть и большая. После джаны ты свежий и чистый, новый, словно вернувшийся из стирки, и душа твоя приятно пахнет стиральным порошком. Люди ежедневно моют только свое тело, а их умы пропитаны многомесячным смрадом, который они давно перестали ощущать. А джана — это прохладный ароматный душ для ума. Когда выходишь из джаны, все, что волновало тебя перед ней, уже смылось, забылось, исчезло. И хотя оно опять, конечно, налезет и начнет кусать и мучить, так уж устроена лоханка человеческой головы, стряхнуть все это полностью хоть раз в день очень многого стоит.